старый христианский гимн, который находится в Библии. Но прежде чем я подойду к актуальности изучения этого гимна, мне хочется начать свою проповедь, изложение с такого небольшого экскурса в мое далекое-далекое детство. Все-таки у нас тема называется «Рождество. Раскрытие тайны», поэтому мы говорим о тайне. Помню, что у меня был такой дядя один, потрясающий человек, очень такой веселый, добродушный, все время проводил с нами время. Я не помню, сколько было мне лет, 4, может быть, 5 лет. Но он нам очень много показывал фокусов разных. И меня всегда занимал вопрос, а в чем же секрет этих фокусов? Как же они вот совершаются? Помню, там был такой один фокус. Он вот показывал нам свою ладонь, брал большой палец, его так как бы откручивал, прятал и потом доставал, у кого из кармана, у кого за ухо. И мы искренне, мальчишки, мы удивлялись, ну как так может быть? Он без пальца вдруг, и потом раз, палец появлялся снова. Ну, потом мы стали старше, мы открыли один секрет, другой секрет. И, конечно, мы уже сами пытались более младшим детям показывать такие же вроде фокусы. Потом, по мере взросления, я стал находить, что в мире существует очень много разных тайн, много разных секретов. И кажется, что сегодня, в наше время, общество наше переживает такой небывалый интерес к некому такому, знаете, мистическому, чему-то такому таинственному. Люди ищут какое-то вот особое откровение, Эльдорадо. Кто-то изучает древнюю книгу мертвых из Египта, кто-то читает труды Нострадамуса, пытаясь проникнуть в тайны алхимии, кто-то хочет понять тайны НЛО и так далее. Ну, эти вот тайны, их можно перечитать и дальше. Принципиально на жизнь большинства из нас они никак не повлияют. Более того, в нас, людях, есть эта жажда, жажда познания, жажда откровения, жажда чего-то понимания. В конце концов, наши ученые этим и занимаются день ото дня, пытаясь что-то найти новое, понять какое-то явление природы. Но еще раз подчеркну, большинство открытий, большинство раскрытых тайн, они никак не влияют на нас. И хотя внешне наша жизнь изменилась, мы в конце концов уже не ездим на лошадях, мы ездим чаще на машинах или на метро. Мы, конечно, уже одеваемся не в какие-то шкуры, а мы одеваемся в красивые шубы, одеваемся в приятную одежду. Но мы не изменились как люди. Мы продолжаем любить и ненавидеть. Мы продолжаем завидовать и удивляться. Мы ищем чего-то в жизни особого. Мы как люди не изменились за эти тысячелетия, которые прошли в человеческой истории. Мы ищем, мы стараемся понять себя, мы стараемся найти ответы на самые внутренние сокровенные вопросы. Конечно, все тайны можно так или иначе классифицировать. Есть там научные, которые рано или поздно откроют. Есть псевдонаучные, которые рано или поздно разоблачат. Есть какие-то пустые мистические, которые нагоняют больше жути, нежели помогают. И правда, мы так никогда не узнаем. Но самая главная тайна, которую мы все начинаем понимать с нашим взрослением, это даже не понимать, а может быть, признавать, что она есть, и хотим вникнуть в нее, это тайна жизни. Кто я на этой земле? Зачем я здесь? Куда я иду? В чем смысл моего существования? Почему я родился сейчас, а не в средние века? Почему, зачем эти вопросы занимают любого здравомыслящего человека? И по мере нашего, опять же, взросления, набирания опыта, мы начинаем понимать, по крайней мере, пару вещей. Мы начинаем видеть, что ответов на этот вопрос, в чем смысл жизни, в обществе нашем великое множество. И можно потеряться. Иногда люди вот в этой многоголосице просто отрицают всякого рода поиск. Но даже наше отрицание, замалчивание или искание страстное, к сожалению, не дает нам ответов. Всегда возникает вопрос, а зачем это? А для чего это решение? А во-вторых, мы видим, что мы несовершенны. Мы грешим, порой приносим боль нашим самым близким людям, обманываем сами себя или обманываем других, стараемся быть в чем-то добрыми, но поступаем иногда по-злому. Мы понимаем со временем, что мы не можем быть окончательным вердиктом, мы не можем быть финальной властью или авторитетом, потому что мы просто-напросто грешники. в нас растет чувство вины, нас осуждает наша совесть, и мы начинаем сознавать, что мы, может, так и не найдем ответа, в чем же смысл жизни. И вот тут приходит озарение, которое нам посылает сам Создатель. То, что Он знает, зачем эта жизнь и в чем смысл, Он может нам открыть тайну жизни, открыть свою тайну, потому что жизнь появилась от Него и через Него. Кстати, в мире, в котором мы живем, или в обществе, в цивилизации человеческой, к моменту явления Христа, ну, самой, наверное, развитой цивилизацией, трудами которой мы пользуемся по сей день, и открытиями которых мы пользуемся по сей час, это была, конечно, греческая. Греческая цивилизация, философия, наука, даже искусство. В сущности, даже в расцвет Римской империи именно греческая философия считалась наивысшим достижением человеческой мысли. Так вот, самые лучшие умы греческого мира, а я бы сказал так, самые лучшие умы человеческого общества, или то, до чего человечество может само достичь, вот к чему они пришли. Например, лучшие греческие философы говорили о высшем существе, которому обязано существование все на этой планете. Сократ и Платон, например, утверждали, что вероятна есть жизнь после смерти. А Платон шел еще дальше, он говорил за то, что за видимым миром есть иная реальность. И рассуждал вообще о нечто значимом, о вечном реальном мире. Это то, до чего смогли дойти сами люди в своих рассуждениях. Это то, до чего человеческая мысль достигла и приобрела для себя ответы. Но на самом деле, вот в этих достижениях или в этих вот ответах люди, в сущности, не смогли двинуться дальше. Им нужно было понять что-то большее. Какой же Бог, в конце концов? Как с Ним вступить в общение? И люди не могли, потому что здесь заканчивались их возможности. Необходимо, чтобы сам Бог пришел и открыл себя. Можно строить много догадок, можно много строить предположений, но если сам Бог себя не откроет, мы не сможем узнать. Нам на самом деле, в сущности, нужно откровение свыше. Нам нужно, чтобы сам Бог рассказал, какой Он есть. И тогда мы сможем понять. И это очень важная суть праздника Рождества. Очень главная суть для нас сегодня в том, что тайну раскрывают не ученые, не философы, не какого рода продвинутые, умные люди, деятели. Тайну открывает сам Бог. Открывает сам Бог. И потому, что Он открывает ее, она настоящая. Если кто-то из нас чуть-чуть знаком с миром науки, а среди нас есть вот некоторые люди, которые знакомы с миром науки, даже с миром философии, то вы знаете, в принципе, большинство из нас довольно хорошо знаете о том, что теории приходят и уходят. Было время, господствовала одна теория, да, в науке, потом пришла другая на смену, была одна идеология, потом другая идеология, и так это все менялось. И казалось бы, вот люди открыли, поняли, нашли что-то, а со временем оказывалось это пустое, никчемное и обманчивое, даже ложное, даже ошибочное. То есть здесь приходит Бог, который открывает себя, и это так и есть, это на самом деле, это реально, это по-настоящему, это подлинно. И вот сегодня у нас пел хор, пела группа, и мы тоже продолжим эту песню, уже читая из Божьего Откровения, где написано о том, как Бог открыл себя, и где написано о том, в чем суть этой тайны. Там даже используется это слово «тайна» в Библии. Это первое послание Тимофею, 3 глава, стих 16. Первое послание Тимофею, 3 глава, стих 16. Посмотрите, как здесь пишет апостол Павел. Он рассуждает о церкви. Здесь очень много есть истины о церкви. Я приглашаю всех в воскресенье прийти. Мы сможем уже говорить потом более подробно, применительно, как этот текст важен для церкви. То сегодня мы сделаем акцент на саму тайну, которую открывает нам воплощение Христа. Приход Христа на землю, Сына Божия на эту планету, откровение Бога самого для нас. Так 16 стих мы читаем. «И беспрекословно, великое благочестие тайна». Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. И беспрекословно. Великое благочестие тайны. Итак, слово «беспрекословно» очень важно здесь. Это говорит о том, что вот что мы прочитали в этом стихе. Это есть суть христианской веры. Тот, кто утверждает, что он христианин, будет принимать эти вещи. «Беспрекословно» значит «единодушно». Эту песню вообще пели просто в христианской церкви первого века. Может быть, Елисей с Андреем вместе поработают и переложат ее на музыку, и мы будем тоже вместе петь. Но это песня. Это на самом деле, вот этот стих, это есть песня, которую пели верующие в церкви, в этой песне исповедуя свою веру, являя суть тайны, которая была им открыта. Причем я забегу немного вперед, вот что подчеркну. Слово «тайна» в Библии – потрясающее слово. Потому что в нашем обществе тайна всегда означает нечто завуалированное, спрятанное, что-то такое, знаете, едва доступное, далекое, недостижимое. А в Библии слово «тайна» означает то, что стало близко, то, что стало понятно, то, что открыто, то, что доступно. Бог не играет с человечеством в игры. Угадай-ка, додумайся. Бог открывает и делает понятным самые сложные вещи. То, что открывает Бог, может понять даже самый неинтеллектуальный человек. Очень часто люди рассуждают, чтобы вот добиться чего-то, разобраться в религии, в вопросах веры, нужно обладать, ну, большим интеллектом, огромным объемом знаний. Но Бог все открывает так и делает понятным, что даже обычный, простой человек, который, ну, может быть, закончил хотя бы МГУ, сможет легко разобраться в этом. Слово «тайна» значит «понятно». То, что было прежде закрыто, сейчас открыто и стало доступно. Итак, великое благочестие тайна. Что же это такое за интересное выражение «великое благочестие тайна»? Великое благочестие тайна. Ну, я вам очень просто это могу пояснить. Вот мы живем в нашем мире, да? И вот мы ходим по улицам, едем на машинах, путешествуем в метро, на поездах, летаем на самолетах. Скажите, пожалуйста, как вообще, вот у нас когда был коллапс такой большой в Шереметьево, в Домодедово, много там было благочестия. Все магазины открылись, стали воду бесплатно раздавать. Таксисты, сострадая к этим бедным людям, бесплатно их возили до метро. Пришли люди из соседних домов, принесли бутерброды и так далее. Мы сами столкнулись с тем, что на самом деле вот человечество, оно как было испорчено, так оно и проявило себя испорченным. И люди использовали эту ситуацию как личную выгоду для себя. Мы на самом деле почти не встречаем вокруг себя благочестия. Благочестие, то есть такое, знаете, святой жизни. Мы часто сталкиваемся с тем другим, правда? У нас даже поговорка есть такая: наглость – второе счастье, не подмажешь – не поедешь. Вот мы живем в таком мире на самом деле. И это на самом деле великое благочестие тайна, потому что мы такого сами не можем найти. Нам, естественно, с рождения свойственно творить зло, нам, естественно, творить какую-то неправду. И каждый из нас в глубине души честно признается. Ну, может, я не такой плохой, как мой сосед, но я точно не святой. Так, по крайней мере, если мы честны будем сами собой. Но мы, конечно, постараемся найти кого-нибудь хуже, чем мы, чтобы не так было нам обидно признаться, что я плохой. Я плохой, конечно, но он или она еще хуже, чем я. И нам как бы уже чуть-чуть легче, что мы такие плохие, но все-таки не такие ужасные, как может показаться. Но суть в том, что мы на самом деле не благочестивые. Нам нужна помощь со стороны, чтобы мы стали благочестивыми. Нам нужна какая-то суперэнергия, чтобы нас изменить. Нам нужно какое-то особое влияние, чтобы мы сделали другими. Еще великое благочестие тайна о чем говорит? О том, что наконец-то на этой планете появилась личность, которая была абсолютно безгрешной. Это Иисус Христос, который родился на этой планете во плоти, но который был совершенно безгрешным абсолютно безгрешным, отличающимся от людей тем, что он был по-настоящему подлинно святой человек. И в этом есть великое благочестие тайна. Она раскрылась, она не была прежде известна, но она раскрылась наконец-то. И в чем же глубина этой тайны? Апостол Павел нам дает, по крайней мере, здесь шесть элементов этой тайны. И давайте мы вкратце посмотрим на них, потому что самое важное для нас сегодня – чуть-чуть понять смысл этого откровения, и потом после нашего общения, после нашего такого богословения мы сможем общаться вместе, задать вопросы, дружиться, знакомиться больше. Итак, Бог явился во плоти. Это первое утверждение, которое здесь делается в этом откровении великой тайны благочестия. Бог явился во плоти. Вообще, знаете, что самое потрясающее? В том, что Бог делает первый шаг. Еще раз подчеркну эту важную мысль. Настоящая любовь всегда делает первый шаг. Правда? Вот юноша полюбил девушку, что он делает? СМС-ку отправит, наверное, да? Букет цветов купит. Может быть, проявит какое-то внимание. Естественно, делает первый шаг. Может быть, я ошибочный на самом деле. Может быть, стоило бы поговорить с родными, подумать, помолиться. Но, по крайней мере, у него уже есть внутри это чувство движения какое-то. Когда Бог делает первый шаг, это не просто какое-то эмоциональное движение. Это решительное действие, чтобы по-настоящему помочь. Чтобы принести в жизнь человека подлинную любовь, настоящие отношения. И мы здесь видим, Бог явился во плоти. То есть Он явился. Люди мучились, как бы разобраться, как бы понять. Очень в книге Иова потрясающее слово. Всевышний, мы не познаем его. Скажи нам в этой тьме, что нам понимать? Человечество жило, жило, жило и не знало, какой Бог. Оно придумало много разных вариантов. И мы видим языческий мир, он просто наполнен разного рода идолами. Каждый отличается друг от друга. Нету понятного, ясного образа Бога. А вот здесь Бог приходит на землю во плоти, чтобы стать понятным и доступным людям. И вот здесь, в этом Рождестве, есть много невероятных удивительных контрастов. А вообще все Рождество – это контраст на контрасте. Потому что у людей была масса неправильных, ложных представлений о том, какой Бог. И поэтому рождение Христа развенчивает все эти ложные концепции. Ну, давайте начнем с одной. Когда Иисус родился, то в далекой Палестине был царь. Вот сегодня читали про этого царя. Звали его Ирод. У нас даже в России есть поговорка такая, знаете, злой как Ирод. Почему он был такой злой? Что имя такое у него было? Злой так, как Ирод. Ну, потому что на самом деле рождение Христа это не какая-то выдумка, это не какой-то миф, это реальное историческое событие. И Ирод, на самом деле, царь, подлинно существовал. Он правил в древней Иудее с 37 года до нашей эры по 4 год. И почему он такой вот был? Необычный, почему так вот прозвище получил? Вообще, на самом деле, он любил другое имя. Он любил Ирод Великий. Ему это больше нравилось. Великий, потому что он объединил вокруг себя большую часть территории Палестины. И он был таким жестоким, потому что пришел к власти незаконным путем. Он при помощи римского оружия уничтожил почти полностью правящую династию Хасмонеев и пришел к власти с помощью убийства. Причем он был настолько болен властью, настолько был болен этой страстью не потерять ее, что уничтожал всех претендентов, перерезал круче, чем наш Иван Грозный. Вокруг себя всех вельмож, аристократов так называемых. Он в своей жизни, возможно, любил только одного человека, это свою жену, звали ее Мариамна, она была, кажется, из этого рода Хасмонеев, он как бы некую отместку на ней женился, чтобы себя немного как-то тоже оправдать, но он даже и ее убил, потому что ему показалось, она все-таки из этого рода, может быть, восстание, он убил кучу своих детей, сыновей, чтобы они тоже не восстали на него. И когда родился Иисус, ему донесли об этом волхвы, то мы знаем, что он сделал. Он отправил своих воинов побивать всех младенцев до 2-летнего возраста в Вифлеем. Понимаете, для него это было не проблема. Вот такой вот царь, который таким образом правил в этом мире. то мы сталкиваемся, родился Иисус, совершенно неожиданный царь, в окружении обычных людей, даже, я бы сказал, людей самого низкого социального сословия, пастухов. Родился не в царских хоромах, лежит в яслях, кормушке для овец. Совершенно не похожий на царя того времени. Мощнейший контраст, невероятный контраст. Почему? Зачем? Потому что то, что мы думаем сами люди о Боге, это во многом неправда. Нам нужен Сын Божий, который бы нам рассказал правду о Боге. Вот люди думали о царе, вот таким, какой Ирод Великий был. Вот так он представлял себе правление. Вот так он видел себя царем. Вот так люди видели себе царственное состояние. А тут появляется Иисус, который совершенно по-другому являет все это. Более того, то, что Иисус родился в образе младенца, в лице младенца, он стал младенцем. Это очень важно, потому что это делает нас, каждого, способным к нему подойти. Представьте себе ситуацию, если бы царь Ирод, например, раз и стал сыном Божьим, да, что, конечно, нереально, но, допустим, да, как вообще, захотели бы мы идти пообщаться с царем Иродом? Думаю, мы бы все бы побоялись пойти. Может, ему еще что-нибудь в голову взбредет, поубивает нас всех, посадит в тюрьму, и не только меня, и все мое родство еще. А вот тут лежит маленький младенец в яслях, никто не боится. Есть ли кто-то из нас, кто боится младенцев? Обычно мы радуемся, когда видим младенцев. Нам приятно, нам хочется подержать на руках. Мы как-то чувствуем себя более свободно и уверенно. Мы можем подойти к нему. И вот это очень важно. Бог воплотился, стал младенцем для того, чтобы ты и я, любой абсолютно из нас, мог спокойно подойти к нему. Смог спокойно войти с ним в общение. Причем это слово интересное – Бог явился, это не означает, что Он, знаете, был где-то, ну, каким-то обычным, а потом раз стал Богом. На самом деле подчеркивается то, что Он всегда был, Он всегда существовал. Просто в этот момент истории Он себя открыл, кто Он есть. Он сделал себя доступным, это очень важное слово. Он явился для того, чтобы ты и я могли с Ним общаться. Он сделал себя близким, родным и доступным. Очень ярко эту идею, кстати, показывает Клайв Льюис в своей работе «Нарнии», которую сейчас все смотрят по большим экранам. Там есть главный герой, это лев Аслан, да, такой могучий, сильный, огромный лев, который вызывает трепет у всех врагов. И в то же самое время автор показывает его таким нежным, добрым, ласковым, прямо как каким-то приятным котенком. Вот Бог себя открывает для того, чтобы ты и я могли с Ним войти в общение. Причем это слово «во плоти» или выражение «во плоти» подчеркивает, что Он на самом деле не просто иллюзию какую-то нарисовал, но Он действительно стал человеком, обрел реальную физическую плоть. Он причем не просто пришел какой-то, знаете, супергерой какой-то, какой-то человек с суперспособностями, как сегодня показывает Голливуд про фильмы про всяких придуманных богов, которые сошли на небо, с неба на землю. Но он пришел на самом деле доступным, близким, не для своих меркантильных целей, а чтобы помочь людям. В древности, в греческих, римских мифологии мы находим, что боги как бы спускались с небес, но они не помогали людям. У них были свои меркантильные интересы. Ну, есть там, конечно, кто-то там огонь принес вроде бы, да, но огонь не спасает душу. Никто из этих богов не прощал грехи, не менял сердца людей, не делал их бессмертными, не открывал им характер Бога. Это мог сделать только один, тот, кто на самом деле был Богом. И это сделал Иисус Христос. Мы даже читаем интересное выражение, что Он не только пришел во плоти, а пришел на вот эту землю реальную, землю, в время истории, но Он также и оправдал Себя в Духе. То бишь, Он показал Себя по-настоящему святым, праведным, безгрешным. Он на самом деле показал Себя как Сын Божий. Друзья мои, человеческая история, к сожалению, знает много примеров политиков, религиозных деятелей, общественных деятелей, которые заявляли одно, а жили по-другому, которые утверждали одно, а в сущности были совсем другими людьми. Иисус был настоящий.
Он был на самом деле Сыном Божиим. Он на самом деле своей жизнью подтверждал это, но и был оправдан в духе, то бишь его внутренний мир, это был божественный мир. Он на самом деле был Сыном Божиим, был человеком на 100%. Он был во плоти, он был и Богом на 100%, потому что он пришел для того, чтобы прожить безгрешную жизнь. И вот здесь нам чуть-чуть надо пояснить. Почему так важно, чтобы вот он оправдал себя в духе? Почему так важно, что он показал себя как безгрешный? Да очень просто. Потому что он тогда смог стать жертвой за тебя и за меня. Если бы он не был бы человеком, он бы не смог бы встать в ряд с грешниками нами. Если бы он не был Богом, он не смог бы быть безгрешным. Это очень важно. Он был человеком для того, чтобы стать одним из нас. Но он был Богом для того, чтобы прожить безгрешную жизнь и заплатить за наши грехи. Вот если вам сегодня пришлют какой-то счет, знаете, безумный, большой, за коммунальные услуги, можем все ожидать к концу месяца, наверное, пришлют нам большой счет, но, допустим, он будет не такой большой, может быть, как нам пришлют, а он будет в 1000 раз больше. Но мы как-то постараемся расплатиться, там, будем работать. Представляете, придет вам счет не в 1000 раз больше, а в 1 000 000 раз больше. Тут мы поймем, что работай, не расплатишься. Нужно хотя бы кроме Абрамовича сходить, помочь. А представляете, вам придет в 1 000 000 000 раз больше счет. Тут уже и Роман Абрамович не поможет, и Греф не поможет. Тут уже к Медведеву придем за помощью, и у него не хватит денег. Безумно большие счета. Нужен кто-то, кто бы обладал буквально всем. Кто мог бы этот счет покрыть. Кто мог бы покрыть счет всех наших грехов, долгов, из нашего неправильного поведения. И вот таким стал Иисус Христос, который на самом деле прожил безгрешную жизнь, но будучи человеком, сказал, я тоже человек. И поэтому я плачу цену за его грехи, за каждого человека собою. Это очень главный аспект его миссии на этой земле. Нужен был безгрешный Сын Божий, чтобы заплатить за наши грехи. Об этом говорит апостол Павел в 2 послании к Коринфянам. «Ибо не знавшего греха, Он, то есть Бог, сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Я еще раз подчеркну эту иллюстрацию, которая поможет лучше нам понять нашу неспособность заплатить за себя. Даже если мы с вами будем делать добрые дела. Как вы думаете, сколько нужно сделать добрых дел Богу, чтобы закрыть наши грешные дела? Ну, допустим, такую ситуацию. Вот вы делаете злое дело, чтобы его закрыть, мы предложим сделать доброе дело. Вы, например, не заплатили за проезд, невелика беда, кто-то думает. Тогда я переведу старушку через дорогу. Все, аннулировались ситуация. Хорошо, как бы в вашей голове аннулировалось. Допустим, вы поругались со своей супругой или супругом. Что сделать теперь доброго? Вот и с тещей еще. Но это тяжелая ситуация. Что теперь сделать? Предложим там туда, сюда, третье. Можно много предлагать разных вариантов. Но вот здесь самая это парадоксальная ситуация, что в вопросах греха такая арифметика неуместна. Потому что мы не только грешим против человека, и даже принося в его жизнь доброе какое-то дело, мы не очищаем его душу от переживаний. Мы не очищаем его сердце от волнения полностью. Потому что он человек. Более того, наши неправильные поступки, даже когда мы просим прощения, они не прекращаются. Да? Сколько раз вы говорили себе, начиная новую жизнь с понедельника, с Нового года, не с 1 января, наверное, слишком рано, хотя бы с 3-го. Или нет, может быть, когда все праздники закончатся. И получалось то, что мы попадали в тот же самый круг своих недостатков снова и снова. Более того, когда мы грешим против себя или против другого, мы не только грешим против человека. Всякий грех – это грех против Бога. И когда я стою перед совершенным святым Богом, что я могу ему дать? Даже мои добрые дела пронизаны несовершенством. Мне нужно что-то, то, чего у меня нету. Мне нужно такое же совершенство, чтобы я был принят им. И поэтому Сын Божий, став человеком, стал этим совершенством, которое заплатило за мои и твои грехи. Дальше интересное выражение. Показал себя ангелом. Он показал себя ангелом. То есть он себя явил ангелом. Ангелы видели его. Ангелы смотрели и поражались, как Творец Вселенной пришел на эту землю. И что они делали? Они ему служили. На протяжении всей земной жизни Христа ангелы служили ему. Они предсказывали его рождение, они были при его рождении, они были при его великих делах, они были при его смерти, при воскресении. Не только добрые ангелы, но и злые ангелы были тоже там. Он изгонял бесов, он повелевал им, он даже спускался в эти места их заточения, говоря о своей победе. Они были там. И почему так отмечается здесь апостол Павел этих ангелов? Ну зачем? Я попробую это пояснить на примере нашей человеческой вот сегодняшней реальности. Вы слышали, в последнее время очень часто у нас в газетах, в журналах, в обществе циркулирует такая большая тема «ангел-хранитель». Вот ангел-хранитель, откровение ангелов-хранителей, и вот у каждого человека есть свой ангел-хранитель, и вот надо как-то особо ему поклоняться, как-то строить с ним отношения в конце концов. То Писание здесь подчеркивает, ангелы служат одному Сыну Божию. Он ими управляет. Они ему подчинены. И они делают то, что он хочет. Потому что он есть владыка и их создатель. И поэтому, если я хотел бы, чтобы ангелы участвовали в моей жизни, то мне нужно строить отношения с ним, а не с этими ангелами. Писание довольно ясно говорит, Библия довольно ясно говорит, что ангелы – это служебные духи, которые посылает Бог для помощи тем, которые доверяют ему, Богу. Нужно иметь веру не в ангелов, а иметь доверие и отношение с Богом. И вот он показал себя ангелом. Он показал себя ангелом, потому что ангелы его подчиненные, ангелы служат ему и служили, и будут служить. Это означало то, что он был, Иисус был воплощенный Мессия. Та власть, которую он имел на небе, он добровольно сложил себя, но не перестал быть Богом. Когда он был на земле, он не перестал быть Богом, и ангелы это знали и видели. Дальше интересное выражение, очень приятное для всех нас, проповедан в народах. Это то, что Иисус Христос проповедуется во всех народах. Мы сегодня с вами одна совсем небольшая группа верующих людей, которая собралась здесь в стране. Уже весь мир практически отпраздновал Рождество. Сегодня мы с вами в преддверии этого праздника. Христос проповедуется. И здесь для нас очень важный аспект должен быть замечен, друзья. Христос не принадлежит только одному народу. Да, он родом был из еврейского народа. Но он не принадлежит только одним евреям. Он не принадлежит только русским. Он принадлежит всему миру. Он спаситель для всего мира. И поэтому он проповедан в народах. И самое потрясающее в том, что хотя люди не заметили его рождения, когда это случилось там, в далеком Палестине, в далекой истории прошлого, но он пришел для всего мира. И поэтому сегодня христианская церковь есть практически в каждой стране, даже в самой закрытой. Нету ни одного уголка, где бы церковь сегодня не присутствовала. Еще есть некоторые народы, которые не услышали о Христе, но сегодня все страны, которые есть, там есть какая-то проповедь о нем. И это удивительно, потому что он обещал сам, что придет на землю второй раз, когда будет проповедано Евангелие всем народам. Поэтому мы ждем этого момента, и вполне возможно, это не так и далеко от нас, потому что Христа проповедуют сегодня уже почти в самых-самых далеких народностях, в самых далеких уголках этой земли. Друзья, вы смотрите, какая большая масштабность. Ангелы, народы, весь мир, мы видим, принят верою в мире, вознесся во славе. Это огромный масштаб. И сегодня мы можем даже видеть, целые страны стали во многом христианским. Даже возьмем тоже Южную Корею, Бразилию, например, или Аргентину. В некотором смысле даже наши ближайшие соседи, некоторые страны Европы. Христос был проповедан в народах и оказал влияние на ход всей человеческой истории. И даже летоисчисление, у нас в России обычно говорят, да, нашей эры, до нашей эры. Во всем мире чаще всего говорят до Рождества Христова, после Рождества Христова. И вот сегодня 6 января. Почему 6 января? От Рождества Христова. И об этом практически никто не спорит. Потому что Он пришел, чтобы быть проповедуемым для всех народов. Интересная фраза еще одна. «Принят верою в мире». Ну вот это очень важная для нас сегодня фраза. «Принят верою в мире». Что значит «принят верою в мире»? Ну, очень просто. Это как сегодня есть кто-то, и у нас кто приехал сегодня на метро сюда, на метро Нагатинское, да? Есть у нас такие люди? Некоторые, да, вот машут головами. Вот сегодня вы проявили свою веру в том, что вы сели на метро, зная или веря, что вас довезут до метро Нагатинское, правда? Некоторые сели на окраину. Но мы знали, что нас довезут до этого метро. Мы доверяли метрополитену, мы доверяли вот тому водителю этого поезда, который был. Мы, люди, по своей природе знаем, что такое вера. Когда мы заказываем еду в ресторане, мы верим, что нам не наплюют туда в суп, нам не подбросят там какую-то непонятную вещь странную. Мы доверяем тому повару, который нам готовит. Когда мы садимся в самолет, мы доверяем пилоту, что он нас довезет до места. Мы, люди, знаем, что такое вера. Когда здесь говорится слово «принят верою в мире», это не означает «отключи свои мозги», не задавай вопросов. Это не означает, что вера – это какая-то наивность такая, знаете, «ну я верю». Мы едем до метро Нагатинское, хотя мы ясно видим, что мы едем по оранжевой ветке. «Но я верю». Друзья мои, это глупость полнейшая. Настоящая вера, вера, которая Христова, вера, которая спасительная, она настоящая, она осознанная, она опирается на реальных фактах. Это не просто какая-то выдумка, это не какой-то аутотренинг, это не какая-то психология или иллюзия, это реальность. Итак, настоящая вера, во-первых, это я доверяю Богу в том, что Он послал Своего Сына, который мне открывает Его, Он послал Своего Сына, который умер за мои грехи, Он послал Своего Сына через покаяние перед Ним, я могу войти в общение с Богом, Он спасает меня от справедливого Божьего гнева, Он спасает меня от осуждения на вечные муки в аду. Это есть суть веры, содержание этой веры. Но эта вера, на самом деле, которая принятие веры в мире, она меняет мою жизнь. Так что человек, знающий меня близко, удивится, потому что жизнь изменится. Самый близкий друг, родной человек скажет, изменилось в твоей жизни что-то реальное. Более того, принят веру или настоящая вера – это изменение сердца человека. Это на самом деле подлинная внутренняя перемена человека. Так что человек становится внутри другим. То, что он сам в себе не мог достичь, Бог в нем совершает. Вот мы по своей природе на самом деле не можем прощать нашим врагам. Нам тяжело это. Я бы сказал так, невозможно. Но когда Иисус поселяется в нашем сердце, то мы можем прощать. Более того, мы можем любить. Бог меняет нас внутри так, что мы начинаем замечать в себе такие действия, которые нам, людям, не свойственны. Мы начинаем замечать, что мы делаем поступки, которые для нас были раньше неестественны. Если для нас раньше было естественно ударить, обмануть, украсть, то вдруг неожиданно мы начинаем замечать у нас движение сердца помочь, отдать, послужить. Мы замечаем, что наша жизнь на самом деле изнутри меняется, наше сердце меняется. И в этом есть красота христианской веры. Это не просто набор догматов, которым ты должен следовать. Это истина, которая меняет тебя изнутри, делает тебя другим. Это, знаете, это легко человеку сказать, ну давай, станешь олимпийским чемпионом по плаванию, а у него рук нету, он инвалид, родился без рук. И мы ему говорим, давай становись. Но это же как бы абсолютно нереально. Когда Бог что-то нам говорит здесь в Писании, Он также и дает нам силу и изменения, чтобы мы стали другими. И в этом чудо, и вот здесь есть это слово важное – принят. Принят – это значит не услышан. Принят – это значит мы пустили, или, скажем так, приняли его в свою жизнь. Мы доверились ему, и он стал нашим и спасителем, и господином нашей жизни. Мы пригласили его в наш дом не просто как гостя. Мы пригласили его в свое сердце, пригласили его в нашу жизнь, чтобы он там был, управлял ею и менял ее. Вот это значит принятие верой. Это не просто повесить себе на крест, на шею крестик. Это не просто сказать «я христианин». Это на самом деле принять веру, то бишь доверить свою жизнь. Доверить свою жизнь. Теперь моя жизнь принадлежит Богу, потому что Он один знает, что для меня самое лучшее. Потому что Он один знает, как быть по-настоящему счастливым. Потому что Он один может меня изменить. Я думаю, что многие здесь сидящих пытались себя изменить. Но когда мы принимаем веру в Сына Божия, Бог меняет нас. Это не означает, что нам не нужно будет стараться что-то сделать доброе, бороться где-то со своими дурными наклонностями. Но впервые в жизни, друг мой, после такой веры у тебя появится благодать Божия, помощь Божия, сила Божия к этим изменениям. Сам по себе ты этого никогда не достигнешь. И поэтому в самом конце мы читаем потрясающее слово «вознесся во славе». То есть миссия Христа, она была завершена, она была совершена в конце концов. Он пришел на эту землю, чтобы прожить безгрешную жизнь, чтобы умереть за грехи всех людей, и поэтому Бог Отец его забирает обратно. Он сам идет домой, потому что все сделано. Спасение для рода человеческого совершено и предложено, чтобы люди могли принимать. Он совершил миссию по искуплению, оправданию человечества, по примирению человека с Богом и вознесся во славе, пошел домой. Эта фраза очень значима, потому что вознесся, это не означает, что он ушел навсегда. Он еще раз придет. Он ушел во славу обратно на небо для того, чтобы потом вернуться забрать тех, которые приняли его веру. Сегодня Божья Церковь, Церковь Христова, она собирается из всех народов, там, где проповедуется Христос, готовится ко встрече со Христом, который придет уже на эту землю не в образе, не как младенец, а он придет сюда уже своей властью и силою забрать с собой свою церковь. Бог Отец его принимает, а потом снова Христос придет сюда. Посмотрите, как здесь интересно в этом стихе, в этой песне, которую первые христиане очень потрясающе показано, что жизнь Христа – это не был просто какой-то набор случайностей. Все было четко запланировано, все было продумано, это было похоже на какой-то, знаете, отрепетированный спектакль. Но это так, со стороны. В реальности Бог все запланировал. Иисус пришел для того, чтобы спасти человека. И все, что Он совершил, все было в нужное время, в нужном месте для того, чтобы помочь человечеству. И это не просто, знаете, какая-то выдумка. Вот мы сегодня здесь находящиеся люди, это люди, которые являются произведением, если хотите, продуктом вот той особой работы 2000 лет назад, которую совершил Христос. В Рождестве все были задействованы, но Рождество никогда не закончится своей красивой картинкой, если ты и я не примем Христа верою, если ты и я не станем проповедовать Его в мире, если ты и я не будем ожидать Его в славе вернуться за нами. И вот здесь, в этом шестистрочном гимне, мы видим, еще раз подчеркну, суть христианской веры. Суть Евангелия или суть проповеди, которую церковь проповедует уже практически 3000 лет всей своей истории. Я еще раз подчеркну, что значит быть христианином, это во что верить, и что есть суть христианской веры, и что есть это спасительное Евангелие или благая весть, которая нас преображает. Во-первых, это то, что Бог стал человеком. Во-вторых, Он умер за наши грехи. В-третьих, Он одержал победу над смертью. Он воскрес из мертвых. В-четвертых, Его почитали ангелы и боялись демоны или бесы. И в-пятых, Он вознесся во славе на небеса. Вот это и есть суть христианской веры. Тот, кто это принимает, тот, кто в это верит, тот и есть христианин. Жизнь такого человека преображается, и Рождество для него становится не просто далекой историей. Рождество для него становится большим благословением его сегодняшнего дня. Рождество, если как любят говорить верующие люди, в его сердце рождается Христос. Это такая, знаете, религиозная фраза, но я позволю ее подчеркнуть. Рождество, на самом деле, возможно тогда, когда в моем сердце поселяется Христос. Он не просто там рождается, он поселяется. Он приходит туда, чтобы жить. Он приходит в мою жизнь, чтобы меня благословить, менять меня. Но это начинается с того, что я понимаю, что я не могу себя спасти. Это продолжается в том, что я признаю себя грешником, нуждающимся в спасении. Это продолжается в том, что я утверждаю, что Иисус есть мой Спаситель и Господь. И тогда Рождество достигает своей цели. И тогда можно петь эти песни радостные, тогда счастье и радость у человека не будет границ, и тогда каждый Новый год, когда мы будем говорить о Рождестве, в человеке будет вызывать еще больший восторг, еще большую песнь, и, возможно, человек напишет еще не один гимн. Гимн славословия Богу за его искупление. И если тебе сегодня что-то было непонятно, что-то хочется лучше понять или разобраться в чем-то, так что вот эта тайна Бога воплощения, тайна Божьего спасения стала для тебя живою, то сегодня, после собрания, пожалуйста, подходите смело, будем общаться, но так, чтобы сегодня все мы могли порадоваться, то, что великое благочестие, тайна нам была открыта Богом. И всякий верующий может ее понять, и всякий верующий может ее испытать, и всякий человек может стать человеком благословенным.